Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии факультета специального образования УРГПУ Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые пришли к нам на электронную почту. Ее адрес radiovopros@list.ru. Пожалуйста, пишите, оставляйте ваши вопросы и комментарии.
Во-первых, я хочу сказать, что мы на эти вопросы отвечали раньше, но так вот техническая получилась ошибка, что приходится сейчас восстановить опять разговор. Так что у нас была такая большая пауза с вами, дорогие радиослушатели. Вот. И хотелось бы ответить, насколько мне позволит мой опыт. Бога помолила, попросила, чтобы он мне вразумил меня и нужные слова мне послал. Вот, давайте я на первый вопрос отвечу, который всех нас волновал в течение 2 месяцев. Как вы оцениваете акцию феминисток в храме Христа Спасителя, как относиться к неправославному человеку? Ну, во-первых, вот давайте так посмотрим. Это наши дети. Они воспитаны нами, нашей школой, нашим обществом. Они воспитаны в безбожии. Они воспитаны были в непочитании тех традиций, в которых росли наша страна, наши предки, которые кровь проливали. Это продукт нашего воспитания, это первое. Второе, как всякий верующий человек, это, мне кажется, все равно, что отбивать чечетку на могильном плите наших родных. Здесь не может быть спокойного отношения. Надо, это хулиганство. Пусть даже не воспитанных в религиозных традициях этих девушек. Там, конечно, может быть, кто-то стоит за ними. Может быть, молодые хотели получить популярность и быть у всех на устах. Они получили, раздулся скандал и так далее. Вот. Но сразу надо останавливать. Потому что со своим уставом в чужой монастырь не входит. Приезжая в гости к кому-то, нам говорят, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Входя в чужой дом, мы обязаны оказывать почтение хозяину и выполнять те правила, которые существуют в этом доме. А в храме хозяин – Бог. И там написано, как себя надо вести. Поэтому, слушая ответ в одном из интервью, который дал бывший наш президент Дмитрий Медведев, он сказал, что как человек церковный, я не могу к этому отношусь так, как... То есть эти девочки получили то, что они получили. Когда корреспондент задал вопрос, что они получили популярность. Нет, они получили еще жестокое наказание от Бога. Не только это. Эти девочки, во-первых, они люди объединились. Люди объединились, было стояние о том, что попирается святыня, наши традиции. Вот, с одной стороны, они нас объединили хоть на какое-то время, чтобы было вот стояние в Москве, у нас были молитвы. Но это не популярность. Это, прежде всего, это оскорбление наших религиозных чувств и оскорбление... Ой, ну как бы это сказать помягче? Это плюнуть в прошлое наше. Вот это вот был такой, извините, плевок. Поэтому просто так смотреть равнодушно, это мы не имеем права. Но, повторяю, это наши дети. И поэтому мы, как педагоги, как родители, как общество, мы получили 2 за нравственное воспитание подрастающего поколения. Ну, представителями которыми явились эти девушки. Не все поколение, но это все-таки это вот показатель того, что мы вложили в наше поколение. Гоняясь за хлебом, за зарплаты, за чем-то материальными благами и так далее, и так далее. Это вот результат нашего воспитания. Как легко эти девчонки попались на манипуляцию, на провокации. Кто-то ведь их все равно за ними стоит. Это вот первое такое отношение.
Наталья Федоровна, а вот было стояние тоже в Куйбышеве Зои после богохульного поступка.
А, это было где-то в 50-х годах, да. Еще фильм ставится, да? Девочку-то я не помню, но когда она схватила икону Николая Чудотворца под первое...
Стала с ней танцевать.
Вот. Ну, историю, наверное, тоже слышали. Сейчас фильм будет экранизироваться, поставлен. О том, что под праздник, под Новый год молодежь собиралась на вечеринке. Мама этой девочки пошла в храм. Девушка не поняла. Вообще не разделила позицию своей матери. И когда все пришли парами, стали танцевать, ей пары не досталось. И она схватила икону Николая Угодника и стала танцевать. И окаменела. Окаменела долго, стояла долго. Милиция была представлена. Потом кричала, как тяжело в аду, покайтесь, люди. Вот старичок, говорят, зашел. Потом говорит, ну что, милая, тебе тяжело? похож был на Николая Угодника, прошел, и милиция не заметила. Но люди верующие знают, что очень много вещей, которые никакая наука, никакой наш житейский опыт не объяснит. Вот.
Сейчас панк-молящиеся как-то вот не чувствуют они, видимо, никакой вины за собой.
Так горчишник-то потом могут получить. А бывает и не получит. Человек получит, но не осмыслит. Вот не дано это. Не получил и так далее. Вот, и поэтому я-то вот сегодня студенты говорю, ребята, думать надо о жизни. Вам еще тяжелее придется жить. Не потому, что и машины будут, и хлеб будет там, и еще какие-то всякие там закуски вкусные, красивые. Но вам душевно будет тяжелее. Потому что атака идет на Россию, матушка. У матушки России у ней другая задача. Она у ней все-таки духовная. Вот, другая у нас... Не то, что мы какие-то особенные, мы там, знаете, вот особая каста. Нет. Господь положил засеяв Россию вымаливать и себя, и своих близких, и, наверное, весь мир. Поэтому уж как можем, еще лепечем это по-детски. Вот. Но вот идет накат, и он будет. И это вот, мне кажется, эта проба все-таки идет. Вот, ну, насколько мы солидарны, верующие, насколько мы можем. Вот представьте себе ситуацию, когда вот подобное что-то было бы, ну вот пророка Магомета бы сейчас там изображение его. Вот, или Коран бы стал кто-то топтать, бросать, я думаю, как бы мусульмане объединились. В этом плане вот они более мобильные, жесткие. Вот, и это была проверка, на что сейчас христиане способны. Вот они ходят, молятся и так далее. А могут ли они встать на защиту того, кому они молятся и чему они молятся? Мне кажется, это была просто вот проверка еще, вот как вот перед боем противник забрасывает лазутчиков, так и здесь проверка. Вот, поэтому потом дальше я, может быть, рассуждаю как домохозяйка. Потом началась эта вот ситуация про нашего патриарха, пытается компромат. Это опять проверка идет. Встаньте вот на эту позицию нашего святейшего, нашего патриарха Кирилла. Какой тяжелый крест. Мы только можем со стороны, вот из кухни судить. Встаньте, возьмите эту шапку Мономаха, наденьте во главе всего. Сколько на него... идет на нападок и будет идти из темных сил, и люди, и так далее. Поэтому это проверка просто нашей крепкости, нашей солидарности. Вот нашего неравнодушия, когда самое дорогое, как мы это говорим в молитвах, будет попираться. Ну, давайте следующий вопрос, потому что время у нас ограничено. Итак, вопрос, который был задан давно. Но, повторяю, мы записали передачу, нам как-то немножко и пропало техническое, там получилось не накладка. Как вы относитесь к суррогатному материнству? Это ведь делает женщин счастливыми, да? В сегодняшний день очень часто об этом печатается, муссируется эта идея суррогатного материнства. Но давайте вернемся к первоисточникам, к нашим. Во-первых, что означает слово «суррогат»? Открываем словарь Сергея Ожега, страница 678, и там написано: «Суррогат – продукт, предмет, лишь отчасти по некоторому сходству являющийся заменой другому, обычно неполноценный». Итак, если суррогатное материнство, а суррогат что-то неполноценное, значит, тогда суррогатное материнство неполноценное. И в чем же тогда неполноценность этого материнства? Вот есть выражение в народе «дитя любви». Когда отец, будущий отец, любит свою жену, он все самое хорошее отдает ей, а она передает своим детям. И бывает такой ребенок, говорит, ну, у тебя дитя любви. Он светится изнутри. Потом какой-то красивый внутренней жизнью. Мне посчастливилось, такие вот две семьи у меня есть, многодетные. Причем одна семья, там пятеро детей. Вот, она была небогатая, честно зарабатывали денежки. Отец приходил, Ванюшка приходил домой, ложился на пол, и девчонки топтались по нему, радостные ползали все. Вот. Очень талантливые девочки, сейчас они уехали, заканчивают артистки. Голоса изумительные девчонок были, вообще все красивые. Одна краше другой. Четыре девчонки, один парень. И когда жена приходила, соседушка мне говорит, ой, да что-то на Ванюшку я вез. Говорю, Валюша, ты погоди, тебе Ваня каких красивых детей подарил. Как он тебя любит. Он об этом не говорит, но все в детях отражено. Вторая у меня семья многодетная, есть там 8 детей. Пятеро своих, и троих они взяли из детского дома. И поначалу эта семья, она распалась. Она была такая вот обычная, как мы все шашлыки, коньяки, выпивохи, вот эти вот веселухи были, которые, ну, так жили, как многие жили. Семья распалась. А потом они вот стали вот, они действительно припали к Богу. Я уже много лет знаю семью, думаю, ну как вот он красивый, жена красивая. Вот как-то вот такой разлом пошел, думаю, ну вот сердце болело, думаю, ну как бы им помочь, чтобы они вот вместе семья соединилась. Но это не моя, конечно, заслуга, вот Бог их соединил. Потом еще двое деточек родилось, ему сейчас 52 или 53, младшенькой девочке где-то годик. Вот. И я когда приезжаю, еще троих взяли из детского дома деточек, воспитывают 8 детей. И когда я приезжаю, я с удовольствием смотрю, говорю, как, на хозяйка, говорю, как ты все успешно. Говорит, Наталья Федоровна, так сейчас радостно. Хлопот много, но человек живет в той правде, в которой Господь сказал жить. И отец тоже глава семейства. Говорю, а если еще, ну там у него девчонки в основном, один сынишка большой, скоро в армию пойдет. Я говорю, а если Господь пошлет тебе Сережку? Говорит, и Сережку родим, понимаете? И вот я отогреваюсь у этого семейного очага у них. Мне так приятно, что люди обрели себя и счастье. И дети им не помеха. Хотя никто не спит, не валяется до часу дня, когда воскресный день, телевизор там, по полтора часа в ванной не моется, некогда. Люди с утра до вечера работают, но они объединенные. Очень приятно. И такие детки красивые. Вот один краше другого, понимаете? А третий момент, когда я проходила, обращала внимание на портреты царского, давно еще, когда были, думаю, ну, вот такие красивые. Вот одно личико прекраснее другого. А разве может быть такое, что посмотрим на улицу? Ну, редко такие семьи бывают, вот все один к одному красавцы. Вот, поэтому дети любви. И пословицы наши русские, они ведь восхваляли детство, восхваляли материнство, отцовство, и пословицы об этом и говорят. Вот мы откроем с вами книгу «Пословицы, поговорки русского народа» далее, и там что написано? «С детьми горе, а без них вдвое. У кого детей много, тот не забыт от Бога. Кто от кого, тот и в того. Деток родить, не веток ломить». Не умела родить ребенка, корми серого котенка. Ой, сейчас какие коты у нас бывают, за 50, за 60 тысяч, вот, понимаете. Лаская кота, коли не родила дитя, и так далее. То есть осуждается, когда женщина не захотела родить ребенка. Другой вопрос. Вот не смогла или не захотела? Вот когда не захотела, это осуждается. И теперь давайте вот мы посмотрим суррогатное материнство. Когда, вот я сейчас наблюдаю публично, наш певец вот со своей доченькой трясется, как кошка с пузырем, прости меня, Господи. Думаю, красивый парень, ты что не мог, так как Господь заповедал создать детей. Печально. Мы открываем книгу «Народная мудрость» Георгия Марковича Науменко. Вот, «Народная мудрость и знание ребенка». И в том начале этой книги написано 4-5 страница, вот «Народная поэзия пестования дитя». Материнство выявляло глубокую нравственную суть материнства и детства. И за частностями, как нужно ушедшего быта, как качать, какие пеленки были, как пеленали и так далее, узнавались слагаемые народной души, народного характера. Поэтому особая культура материнства и детства – это часть общей человеческой культуры, как органическая передача самого ценного от поколения к поколению. И это хранилось, и это пестовалось. И я могу сейчас сказать сороку Белобоку, и бабушка, которой 80 лет, тоже сороку Белобоку на ней выросла, вот, и на других потешках и так далее, на песенках. Мы все на этом выросли. Как ребеночка пеленать, как его кормить, там что говорить и так далее. Это передается, это часть культуры, это воздух нашего края, нашей земли. А это пытаются сейчас подменить на что-то другое, на неполноценное. Вот. И поэтому всегда было трепетное, у многих народов, когда я читаю, трепетное отношение, благоговейное к зачатию. И я поражаюсь, читая книгу и встречая там, что у китайцев, и в Израиле два дня рождения отмечают. День зачатия и день рождения ребенка. Это не так, плюс-минус трамвайная остановка, что называется, когда две недели туда, две недели обратно и так далее. Готовились. И вот в этой же книге «Народная мудрость» Науменко мы читаем. Много было, язычество было, безусловно. И это встречалось, и христианский подход, как положено, как церковь советовала. Вот читаем в Архангельской области. «Вот удумали муж и жена заиметь ребенка, для того, чтобы не подходили к образам и говорили молитву о зачатии дарованием детей». Вот молитва, часть молитвы, она большая. «Услышь наш рабов Божьих Василия Анну, услышь, милосердный всемогущий Божий, да молением нашим неспослана будет благодать Твоя, будь милостив, Господи, к молитве нашей». И так далее, и так далее. То есть люди вымаливали. И даже вот другое, например, вот уже в коме СССР, что было, в коме, не СССР говорю, в коме, большой грех считался, если зачатие ребенка было в Великий пост. Жить мужчине и женщине в Великий пост было грехом. И детей в такое время зачатых батюшка в церкви не крестил. Я помню, как владыка, бывший наш владыка Викентий, я уже как-то на передаче это говорила, он ссылался на исследование одного ленинградского врача-педиатра. Та взяла и изучила наиболее болезненных детей и пришла к выводу, что 90% болезненных детей, которые болеют часто простудными заболеваниями, были зачаты в пост. Всегда было очень ответственное, благоговейное, пусть ошибочное порой, значит, там под какую-то травку ложится или под дерево языческие такие взгляды, но всегда это было ответственное, благоговейное отношение к зачатому, к будущему ребенку и вообще к чадотворению. Поэтому, когда мы смотрим, а ребенок был зачат вот так, как бы слово помягче сказать, ну, в угаре каком-то, да? То пьяный угар, то еще какой-то и так далее. А бывает такое, что называется случайный какой-то, незарегистрированный брак. Ребенок нежеланный. И первое, даже если в браке бывает очень часто, и тоже повторюсь об этом, первый, может быть, самый главный тест, когда девушка пытается или хочет создать семью, первый вопрос, что для тебя означает Бог? Вот если в одну дуду одному буду Богу будут кланяться, вот тогда это уже все равно гарантия, что под покровительством Бога и Богоматери. Ну, имею в виду наш Бог, у христиан, Христос. А второе, сколько детей иметь. Вот если взгляд на многодетство, на многодетность, что у нас будет пятеро, трое, как Бог даст. Но они оба считают, решают, что нужно вот столько, хотя, может быть, еще не знают, как одного-то ребеночка вырастить. Но потом опыт приобретается, и с каждым новым ребенком все легче, потому что старшие помогают воспитывать младших. То это уже второй тест на то, что семья по системе ценностей, они в одну сторону смотрят. У них общая система. Когда она говорит, я хочу иметь пятеро детей, а будущий отец и жених ее говорит, да ну, и одного хватит, или наоборот. Сложненько здесь, чтобы сложновато семью создать крепкую, хорошую. Так вот, нежеланный ребенок. Когда ребенок нежеланен, и родители молодые, сейчас нужно учиться, написать там диплом, диссертацию, какие-то еще, квартиру получить, машину купить. Ребенок не кстати, а он это знает. И вот, когда ребенок нежеланный вырастает, и я держу книгу другого ленинградского ученого, Александра Ивановича Захарова «Ребенок до рождения» и психотерапии последствий психических травм, полученной в дородовый пренатальный период и постнатальный, когда рождается, то он там дает портрет вот этого нежеланного ребенка. Он вырастает, часто болеет такой ребенок, потому что Господь же сказал, чадородием спасешься, не хочешь по-хорошему. То есть рождать ребенка, да, потом вот я рождается, будет болеть постоянные простуды, отиты, там что-то еще, и мама через скорби, переживая, ночами не будет спать, ухаживая своим ребеночком, сердцем прикипать к ребенку, потому что Господь сказал, чадородием спасешься. Так вот, нежеланный ребенок, когда он чувствует глубинно, что он был не кстати, не вовремя, зачат, рожден, то характер какой у этих детей становится. Они вырастают очень обидчивые, ранимые, ищут второй смысл, где это. Вот. Часто бывает, ну, я не так, что говорю так, общий портрет. Книгу почитайте, там более подробно все написано. Вот. Если на желанный ребенок на работе, и вот, допустим, его обделили, ну, премией, похвалок, да и ладно, и без премии проживу. Этот будет обязательно обижаться, да. Вот Ивановой дали, а мне не дали почему-то, я что, хуже всех. Вот это какой-то очень ранимый, без кожи, задеть его нельзя, пошутить нельзя, он сразу обижается или, что называется, в бутылку лезет. Часто болеют такие дети. Часто бывает, когда ребенок нежелан, она выгорает эмоционально и раньше срока рождается. Вот, то есть она выгорела уже эмоционально. Вот. Поэтому нелегко этим людям. Они постоянно ищут признание. Им часто похвала, которая дается, нужна вот как наркотикам. Все больше и больше надо и так далее, и так далее. Вот. И они ждут очень много признания от людей.
Ну, а в данном случае суррогатная мать все равно же знает, что она расстанется с ребенком. То есть ребенок знает... чувствует, что с мамой.
А вот мотив сохранения беременности было проведено московское исследование, и мы повторили. Так вот, повторю, что вот 4% зрелых матерей, всего 4 из 100 обследуемых. То есть это женщина, которая готова отдать себя ребенку, все самое лучшее, хорошее, пусть даже и ценой, может быть, гибели. И часто мы даже знаем, что когда врачи предрекают не очень исход, желая такой благоприятный исход, а женщина говорит, и все равно я буду рожать. И вот Господь так, ну, конечно, молится она, и за нее молится. И бывает благополучно. И ребенок рождается, и мама остается живой. А если мама время родов умерла, вот вы понимаете, сейчас одну вот недавно слушала передачу у нас, ответы. Там вдова пишет, что умер муж у нее, и она вся в горе. И святитель отвечает о том, что часто бывает Господь с болью вырывает члена семьи, вот как веточку садовник отрезает, чтобы другие веточки развивались у деревца, так и здесь с болью отрывает кого-то для духовного роста и возмужания оставшихся в живых. И вот если мама скончалась, да, это горько и больно, но с какой благодарностью потом ребенок будет вспоминать свою мать? Ценой своей жизни она дала ему жизнь. Понимаете, это вот еще один толчок для его и духовного роста, и для благодарности. Вот. Поэтому 4% зрелого материнства. Ну, я говорю, такие немножко крайние случаи, когда уже женщине грозит смерть и так далее. А так 4%, когда она готова дать. 26%, 29, по-моему, процентов – это здоровье подправить. Ребеночек – это как такая супертаблетка, как кремлевская таблетка для управленцев, которые были там для сердечка. Так и здесь вы ребеночка родите, чтобы здоровье… То есть ребенок как таблетка. Супер, какое-то лечебное, такое очень хорошее лечебное, эффективное средство. Часть процентов есть, чтобы женщина хочет поставить крест на своем бурном прошлом, когда там было много всего, и включая всяких бурных романов, и вот решила теперь очиститься материнством. Вот. Часть женщин пытается сохранить беременность, чтобы заловить, честно, видите меня за выражение это, да, поймать свои силки богатенького сыночка у богатеньких родителей, кто-то, чтобы получить материнский капитал, потому что это обещали, кто-то еще там квартиру или что-то еще метры, то есть ребенок является, как бы там, простите меня, что я говорю, что мы все живем небогатым, но пословица говорит, бедность не порок, в тесноте да не в обиде. Когда жили, маленькие были домишки, а детей всех умещалось много. Было дружно, колготно, конечно, было. Суетно, хлопотно, но дружно. А сейчас у каждого по одной комнате, повторяю, сколько эгоизма у нас. Не дай бог там шум или гам, или что-то еще. Все из берегов выходим. Поэтому вот нежеланный ребенок. И теперь такой момент, когда, вот понимаете, мы тоже уже вот где-то в прошлых передачах, я повторюсь, когда мужчина дарил себя, он дарил еще какое-то украшение. Ну, вот когда обручение было. Я тебе дарю золотое колечко там или бриллиантовое, что вот бриллиант отражает лучшие черты мужчины вообще. Ты это передай моим детям. А здесь ведь получается, вот я ссылаюсь опять сейчас на Захарова, там цитирую, потому что материнский и отцовский инстинкт, он связан с самоотречением, с альтруизмом. Я готов ради ребенка пойти на все. А какой же здесь альтруизм, когда он предполагает жертвенность и бескорыстие? А какой же здесь альтруизм, когда собирается, говорит, а за стол переговоров садятся, так, давай заключим там договор. Это же все еще бумажка должна, может быть, какая-то или устная, или на бумажке. Ты вынашиваешь ребенка, через какое-то время ты мне тебе плачу за эту услугу, вот, ребенка отдаешь и так далее. Это же сделка. И этот человек, этот мужчина, в данном случае мужчина или там семья, пара, они хотят вот то не до конца ущербность отношений между мужем и женой. Вот Господь не дает детей, значит, они должны научиться вдвоем радоваться жизни без ребенка. Ну, вот так Господь определил. А мы хотим все-таки таблеточкой заполнить этим ребенком вот свое одиночество. Вот встретились два одиночества, развели у дороги костер. Где-то мы, где-то одиноки до конца себя не нашли. Вот. А ребенок там уже в брюхе, в животике мама говорит, мама, так ты меня сейчас вот сейчас вынашиваешь, а оказывается, я тебе не нужен. Тебе нужен кошелек. которые ты за меня сейчас получишь, да, ты отдаешь, но ты не бескорыстно это отдаешь. Свою кровь, там, свою там, часть своего тела, когда закладывается, ты не бескорыстно. Ты серебролюбива, ты за какие-то деньги, я как разменная карта и так далее, и так далее. Вы понимаете, какое здесь бескорыстие? А второе, ведь Господь заложил любой женщине быть матерью. Она глубинно, все там, он шевельнулся немножечко, там какое-то движение пошло. Она откликается, а себе ставит так, стоп, я не должна привязываться к этому ребенку, мне скоро его отдавать. Он мне дан на время. И то есть она отторгает, ломает свою природу. И вот когда на Руси не было детей, то брали приемышей, покормышей. Вот у меня дед был такой покормыш. Он в семье богатых родственников работал. Но он работал, ему потом лошадь дали. Это считалось, ну, как сейчас «Хаммер», например. Дорогая машина, сбрую, все остальное. В общем, все. Мой Прохор получил наследство, и, пожалуйста, женись. Но был в покормышах. Кормили, выкармливали. Там дядя его выкармливал. Поэтому незазорно было брать детей и своих, и других. Вот. Сейчас уже это сложнее у нас, потому что по жестокосердию вашему, да, разводы разрешал Господь, и сейчас жестокосердно мы стали. Трудно нам быть милосердными и альтруистичными и так далее. Вот. И поэтому мама, когда суррогатная мама, как она себя чувствует? Она ломает свою природу, она себе лжет. Пусть даже она заработает деньги, ее там отправят отдыхать. Вот после этой психотравмы, потому что все равно это психотравма, нечего лукавить, нечего пытаться доказать свою правду, которую Господь сказал нам. Чадородием спасешься, будешь мучиться, рожать, родила, а потом будешь радоваться. А она родила и будет радоваться не ребенку, а кошельку. Не та радость, понимаете? И прежде всего, это женщина сама себя наказывает. И отец тоже. Потому что он себя лишил того, что в данном случае Господь ему поделился той функцией, как он. Господь творил мир. И мужчине дал быть чадо, тоже творцом. Функция чадотворения. Вот сам он не знает. И Господь, он создавал 6 дней, говорит, а потом удивился по-детски. Ух ты, как хорошо, как все хорошо получилось. И отец, когда вынашивается ребенок, он тоже, он не знает, какой он будет. Он, конечно, предполагает. А когда вот, помните, первые встречи отца с ребенком, когда из роддома вынашил, он прям туда уходит, в этот конвертик. Ой, это мое. Ой, как хорошо, родное. Как у Бога же. Как хорошо получилось. Понимаете? Мужчина лишает себя вот этого. Он себя обкрадывает. И женщина, и мужчина. Поэтому, если мы берем книгу Антонова и Медведкова «Социология семьи», это учебник для вузов, там он пишет, какие функции есть у семьи, и репродуктивная, экзистенциональная функция социализации, которая, и там подчеркивает, это светский учебник, и там пишет, реализация этих функций, она происходит из глубинных устремлений людей. Это не зависит от экономической формации, от этапа, на каком находится. То у людей это Богом заложено, быть отцом и матерью. И они желают быть отцом и матерью. Сейчас идет эта подмена. Поэтому, прежде всего, я отрицательно отношусь. Может быть, кто-то меня не разделит точку зрения. Но женщина себя лишает очень многого, и мужчина тоже. Далее. Когда мама вынашивает ребенка желанного, долгожданного, вот у нее открывается такая тонкая интуиция, которая вообще и в жизни пригодится потом. Вот у Януша Корчика, это польский был врач, психиатр, наступила Вторая мировая война, и у него есть книга как на самом деле, «Как любить ребенка, когда я был маленьким» и так далее. Вот, и немцы предложили ему спасти себя, свою жизнь. Но детей, которых он лечил, психически больных, отправить в газовую камеру. Януш Корчик выбрал другой путь. Он вместе с ними шагнул туда. Шагнул в камеру, шагнул в бессмертие, шагнул в славу. Вот, у него есть книга «Как любить ребенка». И там есть момент такой. «Твой чужой ребенок». Это вот ребенок, который родился, это череда поколений сейчас в этом ребенке отражается. Вот он сейчас, может быть, его генная память запечатлела, что кто-то кого-то любил, кто-то предал кого-то. И это все твой чужой ребенок. Он обращается, Януш Корчик, к матери. Он и твой ребенок, и в то же время чужой. Потому что мы до конца, мы отдаем ее в этот мир ребенок, который чтобы служил, работал этому обществу, этой стране. И он уже нам со временем не будет принадлежать, он будет принадлежать народу, этой стране, как бы это громко ни звучало. Вот. Поэтому он и твой, и не твой, и чужой, и родной. И поэтому мать потом говорит, он сейчас закашлял, он заболел. Доктор смотрит и ничего не чувствует. А мама уже глубиной своей сердца, это вот глубоко-глубоко сердечком почувствовала, что что-то с ребенком случилось. Но это бывает у мамы, которая ждет ребенка. И Господь открывает у нее эти способности. А если она говорит, не думай, это не вовремя, я не должна привязаться к нему, жизнь одна, получу деньги, буду отдыхать, она себя обделяет вот той тонкой, очень изящной интуицией, которую Господь дарует женщинам через материнство. Вот. Ну и второй момент. Понимаете, когда ребенок... Вот нам нужно восстановить родословную. Жванецкая есть фраза. Надо восстановить родословную, чтобы ответить на вопрос «откуда?». Откуда то явление или что-то, чтобы можно было гордиться за своих предков. Можно печалиться, когда мы что-то узнаем. И это повод, чтобы вымаливать их. Но надо ответить «откуда?». А ведь целое поколение сейчас пробирочных детей вырастет. А кто ему будет рассказывать о родословной его суррогатной матери? Все, они уже расстались. А она же вынашивала, отдавала себя. Я отдавала родовой паспорт через свои клеточки, понимаете? Ни в мать, ни в отца, в проезжем отца. А здесь неизвестно что. А это может быть у нее там где-то в каком-то поколении кто-то был наркоман, убийца, вор и так далее. И вдруг этот ребенок, клеточки-то заговорили в генной памяти же, наши ДНК запечатляют. Ну, почитайте работы по волновой генетике Горяева. Вот. Это же все запечатляется, и неизвестно, как кликнется и аукнется. И мы еще не знаем, целое поколение этих детей пробирочных вырастет. И что будет ждать нашу страну, когда они придут к власти, может быть. Понимаете, мы не знаем. Иван, не помнящий родства, беспамятное поколение. Некрасиво, недостойно, безобразно. Это, честно, что мы показываем, мы противимся Богу, как Бог определил это все, понимаете? Это еще одно из форм, так же, как выступление в храме Христа Спасителя. Это еще раз фигу показывают, кулак Богу в небеса нельзя. Это моя позиция, как угодно. Нет детей, надо вымаливать. Значит, Господь не допускает почему-то или для чего-то. Может быть, для нашего духовного роста. Ну, вот такой вот ответ насобирался у меня в голове. Книги, конечно, посмотрела. Вот, сама-то я не такая уж умная, как кажусь, может быть, в передаче или где-то. Вот, отрицательное отношение. Мы себя лишаем очень многих вещей. Поэтому отрицательное. Надо искать, значит, искать другой способ, когда другие стороны раскрывать своего бытия, чтобы быть счастливой, если Господь не дает детей. Тем более много детей у нас в детских домах сейчас. Они там бедненькие. Вы знаете, просто пример сейчас скажу один сразу по ходу. Мне так получилось, что я была в инфекционной больнице, ну, много лет назад в Полевском, там, детская инфекционная, вообще просто инфекционная больница, и главврач меня пригласила, и там выступала с лекцией перед сотрудниками, а потом они разрешили, ну, мне было разрешено пройти по отделению, была показана палата отказников. Ребятки маленькие, совсем малюсенькие, там, до годика. Вот, и врач приходил и комментировал, вот этот ребенок у него, значит, ВИЧ-инфицированный, вот этого тяжелой аномалии, он долго не проживет, это мы будем делать операцию и так далее. Ребятки меня встретили настороженно, а потом, когда я стала просто, ну, вот мне жалко стало. Хотя у них есть мама и папа, они не биологические сироты, а с ними гулять некому. Понимаете, говорит, мы не можем, медсестер у них другие совершенно функции. Вот, чтобы просто одеть ребятишки, с колясочками погулять, нет, и вот часто бывает, люди сетуют, тоскуют, не знают, куда предложить. Так вот, предложите свои услуги, если разрешат. Ну, может быть, там какие-то санитары, надо пройти процедуры, санитарную книжку или что-то, погуляй с ребенком. И я почувствовала, мне было очень потом больно, вот на душе кошки скребли. Вот они поглядели на меня, эти ребятки маленькие, а потом я только стала с ними, там песенки, потешки всякие играть. Вот, они свои игрушки тащат, мне показывают игрушки, у кого какие ручонки тянут, понимаете? Вот только немножко ребенку сердце отдал, а мы только кусочек сердца, потому что нужно бежать на работу куда-то, еще мы только кусочек даем, а он все сердце отдает. То есть неравный обмен, не тот бартер, понимаете? И он ждет эту нашу ласку, любовь и внимание, много отказников. Поэтому, с одной стороны, надо обратить внимание, кто действительно ждет, дома малютки и так далее. Просите и обрежьте, стучится и откроется вам.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой. В следующих передачах мы продолжим отвечать на ваши вопросы, которые вы можете присылать на электронный адрес радиовопрос@list.ru.